Портал Тифлоинфо представляет.
Ну что ж, друзья, всем привет. Привет на канале Тифлоинфо. У нас сегодня в нашей виртуальной студии, ну, во-первых, наши завсегдатые. Это, конечно же, Андрей Поликанин. Привет тебе.
Всем привет.
Это Настя Кузовкова. Настю, как обычно, слышно, но не видно. Но главное, что слышно. Привет, Настя.
Всем привет.
И с нами сегодня Катя Василенко. Кать, привет тебе и добро пожаловать в эту веселую компанию.
Привет всем.
Вот, значит, слушайте, Катя нас поразила. Перед эфиром, значит, мы все ходим тут или сидим...
Поразил не то слово, блин.
Это точно.
Потому что, да, вот мы-то иногда варимся в своем соку, и мы воспринимаем какие-то вещи, и нам кажется, что ну все же очевидно, ну все же понятно. Я задаю Кате очень простой вопрос. Мы сейчас подойдем к теме, Но я просто понял, что вот без этого нельзя. Я говорю: Катя, а как вы нас нашли? И, соответственно, вот давайте мы все-таки сделаем вот что. Катя, ну, чтобы другие были столь же поражены, расскажи, пожалуйста, вообще немножко о себе, о том, чем занимаешься, откуда, что, и, в общем, как до жизни такой дошла, что пришла здесь сюда на канал Тифлоинфо.
Ну, может, это была моя маленькая мечта.
Может. Да. Может, так скажи об этом. А может и нет.
Меня зовут Катя, и я уже давно за вами слежу, даже если вы об этом не знали.
Ужас.
Хорошо звучит, мне кажется.
Я живу. Особенно в теперешние это времена.
Да.
Я слежу и пишу, Нет, не так. Хорошо. Катя, извини, пожалуйста. Да, так вот.
Ну, про тебя. В общем, я работаю в центре молодежном и хочу сделать мероприятие, как раз-таки, доступное для слепых людей, для молодежи конкретно. И на вопрос, как я вас нашла, у меня возникла проблема, что я не могу найти слепых, потому что, типа, как их найти в интернете? Ну, мне, типа, реально, я не понимала этого.
Вот еще раз, чтобы это было озвучено. Где слепые в интернете?
Блин, их полный интернет, мы тут просто...
Ну, типа, я не знаю, как найти, короче. И у нас с коллегами, это, типа, не одна я так думала. И мы такие с коллегами, ну, реально озадачились, а где их взять? Вот, и мы, ну... пытались найти, и вот вышли на этот канал.
Ты знаешь, на самом деле, коллеги, я просто понимаю тут вот какую штуку. С одной стороны, слепых полно в интернете, но с другой стороны, то, о чем рассказывает Катя, очевидно указывает на то, что у нас проблемы с оптимизацией для поисковиков. Вот какие-то вот такие навыки, они не прокачаны.
То есть, ну, смотри, на самом деле тут гораздо больше интересных вещей. Например, я могу сказать, что там полмастодона слепых, условно говоря, да? Ну, во-первых, кто есть в Мастодоне?
Потому что...
Да, а во-вторых, я, например, не люблю, вот я знаю многих людей, даже ну, уважаемых мною людей, да, которые начинают свой профиль в том же самом Мастодоне, Твиттере, где угодно, Фейсбуке, со слов blind и еще смайлик, белая трость. Ну, ага. Сейчас вот ну, новые эмодзи недавно в Unicode, по-моему, 14 ввели или 13.
Серьезно? Я еще не знал.
Да, есть все. Такой.
Есть смайлик, человек с белой тростью, соответственно, ну просто генерализирован женщина с белой тростью, мужчина с белой тростью.
Вот зачем это? Я не понимаю.
Собака-поводырь.
Ну, чтобы нет, себя идентифицировать, иногда бывает
нет, нужно. Иногда это бывает прикольно. Ну, например, знак какой-нибудь, я не знаю, где-нибудь там. Но вот многие люди начинают вот с этого. У меня, вы ни в одном из моих профилей этого не найдете. Для этого вам надо, чтобы знать, что у меня как бы есть вот эти все штуки. Я не могу это назвать проблемами, особенности, да? Вам надо открыть мой профиль, прочитать несколько ленту. Там, соответственно, Твиттера, Мастодона, что-нибудь еще, и догадаться, что где-то я пишу слишком много про accessibility, про скринридеры, еще про всякую штуку.
Ну вот. Да, такая история, я думаю, что, в общем, понятно. Так, Кать, скажи, а вот тот центр, молодежный центр, про который ты говоришь, что это за молодежный центр, и, насколько я понимаю, у вас же уже были мероприятия, встречи для людей, или, скажем так, открытые для людей с другими видами инвалидности?
Ну, расскажу для всех. Вообще у нас центр большой, очень большой центр, городской. Он называется «Дружество». И у нас есть 9 отделов по всему нашему городу. Ну, по нашему району, скажем так. Вот. И один из отделов называется «Балкон». Как раз-таки на этом балконе я работаю. И у нас вот до этого были мероприятия, связанные с глухими. Это были серия лекториев, которые были переведены на русский жестовый язык. Там всякие ученые рассказывали о науке, доступно нам всяких прикольных форматах. Uh-huh. И вот мы переводили на русский жестовый язык.
И я так понимаю, что ну, для глухих-то, в общем, если мы говорим о доступности, как сделать мероприятие доступным для неслышащих людей? Ну, очевидно же, перевод на жестовый язык и все. То есть, ну, как бы, вот и оно доступно. И, может быть, переводчик для того, чтобы, может быть, людям помочь пообщаться и так далее. Как сделать мероприятие доступным для людей, которые перемещаются на колясках? Это, конечно, сложнее. Но там пандусы, там доступная среда, там какие-то инженерные вещи. Ну, или, по крайней мере...
Желательно не делать мероприятие на 6-м этаже все-таки. Ну, или лифт.
На 2-й.
Ну, 2-й. А, кстати, если приедет человек на коляске, он сможет туда попасть или нет?
Ну, на коляске мы сами можем его поднять, но у нас пандусы пока поставить нельзя, у нас места вообще нет там для него. Ну, кстати, для туалета места нет.
Это ведь тоже один из таких аспектов, одна из граней доступности. Да, если мы говорим о том, что вот мы не можем решить технические вопросы, но пандусы, то есть пандус поставить мы не можем, но пару молодых людей мы можем сильных подрядить, которые будут поднимать, спускать и так далее. Вот, но если мы говорим о незрячих людях или о слабовидящих людях, там, как мне кажется, коллеги, все и проще, и сложнее. То есть в чем-то никакой доступности не надо, переводить на жестовый язык не надо, а молодых людей ставить, чтобы поднимали и опускали коляски, не надо, пандусы ставить не надо. И возникает ощущение, что не надо ничего. Ну, то есть... Любое мероприятие для незрячего человека доступно.
Надо куча всего, на самом деле.
Или другой вариант. Надо куча всего, и тогда ты можешь просто потеряться. Потому что Екатерина, например, писала про таблички шрифтом Брайля. В письме, которое она написала, она пишет про вот как сделать таблички рельефным шрифтом. Мне кажется, что это...
Я уже узнала, подождите, по этому вопросу. Я была в библиотеке для слепых, меня проконсультировали.
Ой, даже интересно, что там сказали.
То есть тебе рассказали, как их делать?
Нет, короче, дело в том, что... Проект, который мы собираемся сделать, да, чтобы сделать себе доступно для слепых, это проект на грант, который мы подаем. Мы там все описываем, там смету и так далее, и там как бы есть некоторые финансовые ограничения. Ну, понятное дело, что это довольно дорого все стоит. И я спросила, как сделать так, чтобы было удобно слепым, но, типа, ну, вот, мне не важно. Ну, типа, есть же люди, которые там не будут пользоваться какими-то там вещами, но которые, которые нужны им, есть такие вот вещи.
Так.
Лучше мы купим нужное, чем сделаем по ГОСТу для галочки.
Мне интересно, что тебе ответили.
Вот.
Нет, мне ответили нормально. Типа, вот сделай там лучше так, условно, там, ну, просто по картинке показали, там, где что лучше сделать.
Не-не-не, погоди, что тебе сказали про таблички Брайля, в принципе?
Про таблички Брайля мне сказали, что не все слепые знают Брайль. Что знают Брайль те, кто с рождения слепой, ну, типа, в школе учились, я так понимаю, они знают Брайль. Вот, и что лучше сделать таблички, которые будут и для слепых, и для зрячих гостей, которые, как бы сказать, объемными буквами, условно. Не знаю, как называется.
Ну да, просто рельефные буквы вот. Такие
получаются. Угу, да, вот такими.
Мне таки до сих пор почему-то казалось, что брайлевские таблички — это вообще последнее, что могло волновать в обеспечении доступности мероприятий.
Или у меня один простой вопрос. Я не знаю, Кать, задавал ты себе этот вопрос или нет, или задавали тебе его в библиотеке, у меня простой вопрос. Представь, что ты отобличила, обрайлевала весь свой балкон.
Ага. И обязательно табличка «туалет». Там,
представила, нет, представила, «Мэйжо», да. Про это мы сейчас тоже поговорим. Представила, да?
Угу.
А теперь внимание. Закрой глаза, можешь прямо сейчас закрыть глаза.
Так, закрыл.
Вот ты идешь с тростью. Угу. Как ты найдешь эту табличку?
Ну,
ты не видишь? Ты не видишь?
Нет, а там же еще, ну, предполагаются, например, тактильные вот эти, как они, дорожки, условно.
Но дорожка к табличке не поведет.
Как вы узнаете?
А вот хороший вопрос.
Понимаешь, это поэтому Олег тебе сказал, что таблички — это последнее. Я считаю, что таблички незаменимы там, где достаточно тесное... Сейчас объясню. Достаточно тесное пространство и достаточно понятно, само по себе понятно, где их искать. Ну, например... Мне вот очень нравится в поездах европейских, современных, на сиденьях, на спинках кресел есть номера, которые написаны по Брайлю. У меня есть билет, там сиденье, там такое-то, номер места. Угу. Вот. И это можно найти, потому что проход узкий, кресло, ты все равно по ним идешь, ты рукой их трогаешь постоянно.
Вот это вот. Классно, на самом деле.
И ты предполагаешь, что у тебя на спинке...
Их считать не надо 15
да,
раз.
То есть если у вас, например, Ряды. Ну, то есть, если у... Да, Катя, если у вас, например, зал, и там ряды, как в театре, допустим. Допустим.
У нас такого нет.
Ну, допустим. Вот если бы оно было, вот тогда, наверное, да. Двери, ну, пожалуй, да, но это уже спорно. То есть, это не первое... Я к чему это... Я не говорю, что это не надо делать. Я говорю это к тому, что это действительно... Согласен с Олегом, что это не первое, что надо делать, на мой вкус. Тут у нас в чате Константин Петухов, кстати, правильную вещь пишет. Говорит, ну, не все так просто. Над контентом тоже думать надо. Не надо глухим песни петь. Ну, то есть...
Ну, почему? Ну, глухие же, ну, в смысле, они же тоже бывают разные, слабослышащие.
Ну, да, а бывают слабослышащие.
Те, кто музыку слушает.
Конечно, я даже знаю
людей... Ну, а с тактильными дорожками тоже проблема, прости, Олег, что перебила. Как бы они не все, они не то, что не всем удобно, если их неправильно положить, они просто мешают, и это может быть просто травмоопасно.
Я видел дорожку, которая ведет в никуда просто.
Я просто шла... Я просто... Понимаете, я просто люблю ходить на шпильках, ну, на высоких, я как-то шла по такой дорожке, ну, как бы это чуть не закончилось катастрофой. Потому что я наступила, ну...
Но это все-таки граничный случай, сорян, конечно. Ну, потому что я бы предпочел, чтобы дорожки все-таки таки были, наверное, потому
но
что это
их
удобно.
Надо просто правильно положить, наверное, как-то, чтобы было видно, куда она идет.
Особенно, по всему коридору. Особенно, опять-таки, вот то, что я говорил за эфиром, пришел, что лично для меня, говорю, тут разные люди собрались в студии, тут большинство людей, которые так или иначе сами ходят, я сам хожу плохо, откровенно. И даже в помещении мне бывает сложно, потому что, особенно говорю, если это какой-нибудь холл, там холл отеля, зал большой, в котором либо слишком много эхо, либо наоборот не от чего звуку отражаться, стены вокруг далеко, то эхолокацию не поиспользуешь, ориентиров нет, почему, простите, тростью постучать просто. Угу. Вот. То в этом случае хотя бы что-то типа тактильной дорожки или что-то похожее, ну, прям очень бы хотелось, потому что... Ну, потому что очень сложно ориентироваться. Вот холл, вот ты стоишь, куда дальше? Пройдите, поверните направо. У тебя даже нет ориентира, чтобы повернуть направо, потому что если ты идешь мимо стены, то поворот ты слышишь, там, ниша. Ну, опять-таки, это слышно, видно. А здесь, когда просто холл, ну, это тяжело. Например, я пример только привожу.
Я хочу здесь немножко вернуться к такому более общему вопросу, потому что мы сейчас уйдем в частности, мы обязательно об этом будем говорить буквально через несколько минут, но я просто встречался неоднократно с людьми, которые работали над доступностью мероприятий. Они реально вкладывались в то, чтобы сделать мероприятие доступным для слепых. И они потом очень-очень удивлялись долго. Удивлялись примерно тому же, чему удивлялась Катя и о чем она говорила сегодня в начале эфира. Только Катя пыталась найти слепых в интернете и не нашла. А я встречал людей, которые очень долго занимались тем, чтобы обеспечить доступность своих мероприятий или услуг, или еще чего-то для слепых. А потом слепые не приходят. Ну, то есть, вот, во-первых, потому что незрячих людей меньше, чем неслышащих. Ну, вот просто практически, да, статистика.
Реклама. Такая. Нужна реклама. Информированность нужна.
Во-вторых, потому что действительно реклама. В-третьих, потому что незрячему человеку сложнее выйти, выбраться, чем неслышащему. Я думаю, что проще, чем колясочнику, но сложнее, чем неслышащему, это точно.
По-разному бывает, да. Но да. Главное реклама.
То вот есть, Катя, вы ведь можете попасть в ситуацию, когда мероприятие доступно, все нормально, а слепых-то нет. Вот, и получается...
В Новосибирске вряд ли они попадут в такую ситуацию, опять-таки, если будет реклама. Если будет сайт, на сайте будет, если библиотеку, опять-таки, об этом сообщат. Просто у меня есть знакомые, которые в Новосибирске или живут, или периодически бывают. Я так понимаю, там очень активное комьюнити такое. Вот, вряд ли конкретно в этом городе будет проблема с этим.
Нет, если как бы мы выйдем на это комьюнити, что я хотела бы сделать, да, то я готова им лично это рассылать, ну, там, когда мероприятие и так далее. И мы там хотели как бы и по радио, и так далее, и во всех
библиотеках. Рассылочку сделать, почтовую, слепые пользуются почтой многие.
До сих пор.
E-mail, да.
Катя, нет, ты помнишь, что почта? Такое почтовые рассылки? Или это было настолько давно, что ты вот...
Когда ты пишешь, нет, я по привычке захожу туда каждый день, я не знаю зачем.
Вот.
Слушайте, ну а зря, ньюзлеттеры до сих пор же вот у всех магазинов, я не знаю, как в там, России, например, здесь
есть, есть, еще есть. И достаточно активно.
Здесь в Европе таких рассылок, вот как для слепых, слепые очень много и общаются в почте именно интерактивно, то есть в свое время. Если помнишь, я просто не знаю, насколько ты... Ну, я не хочу вдаваться в эти подробности.
Мне 25. 26, ой.
25, 26... Ой, совсем молодая.
Помню.
Ничего не помню. Вот, короче, в наше время...
Мне вообще 21.
Ужас. Так вот, в наше время, когда мы ходили по интернетам, было много электронной почты. И там люди общались, ну, представляешь, примерно как в Фейсбуке сейчас общаются, или где там ВКонтакте общаетесь. То есть интерактив, да, не просто ты послала чего-то и все, а были треды, отвечали, были темы, были дискуссии, было много чего такого. Среди слепых это осталось до сих пор, в принципе, во многом. Но, естественно, тоже пользуются соцсетями, никто этого не отменял, это, естественно, есть. Просто вот такая вот специфическая культура нишевая есть.
Я полагаю, вот, что мероприятие молодежное, потому что у вас молодежный центр. То есть аудитория у вас тоже. А что бывает? То есть вот давайте просто, какие мероприятия? Да, это же не только лекции, наверное. Тут определенный круг мероприятий. Ну, как я представляю.
Да, сейчас прошу прощения. Тут в чате у нас все-таки чат достаточно приоритетен. Да, Кать, еще забыли тебе сказать, пришел. Перебивать можно и нужно. У нас тут все просто. Иначе тебе слово не дадут сказать.
А, хорошо.
Константин Петухов, Екатерина, вы как-то с ВОЗ все-таки как-то сотрудничаете или нет? Всероссийское общество слепых.
Конкретно с ВОЗ мы еще не сотрудничаем, потому что я просто не смогла им дозвониться. Типа мы там какое-то время звонили и не смогли им дозвониться.
А туда никто не может дозвониться, Кать, не удивляйся.
Нет, это было для меня невозможно, и поэтому я просто обратилась в библиотеку по своим вопросам.
Правильно сделала.
Да, там вроде что-то есть.
Тимофей пишет, почтовые рассылки не актуальны. Тимофей, если мне будет не лень, я на какой-нибудь эфир принесу тебе количество подписчиков в самых популярных рассылках, чтобы ты понял, насколько они не актуальны. Там четырехзначные числа, там за тысячи.
Это не российские, да? То есть это все-таки про мировые ты говоришь.
Нет, это российский какой-нибудь Blind Droid, какой-нибудь
серьезно?
Такой тип, Тифлокомп какой-нибудь, да.
Вау. Ну,
читают люди, да.
Для меня это прямо открытие. Я думал, что это действительно уже где-то вот когда-то давно. Так, мероприятия какие? Что там бывает?
Ну, в общем, у нас есть вообще абсолютная куча разных мероприятий. Типа, у нас есть разные отделы. Вот наш отдел конкретно, он направлен на такой более образовательный, скажем так, контент. Есть, например, у нас отдел только с рукоделием, там все занимаются творчеством. Вот, например, из последних таких у нас сейчас проект был по soft skills, мы там развивали навыки различные, вот развивали эмоциональный интеллект,
это
там
важно,
всякие
да.
были телесные практики, например, мастер-классы от психологов, ну, все такое. У нас бывают воркшопы, вот скоро у меня будет вечеринка прошенных советов. Мы тут собираемся с психологом вместе и раздаем советы друг другу, ну, в экологичном формате, например. Вот, у нас также там кинопоказы, танцы, у нас все что угодно вообще.
Смотри, я бы, опять-таки, ты сказал, что ограниченный бюджет. И еще, могу ли я спросить, не знаю, можешь не отвечать. Вы вообще бюджетная организация? То есть вы как-то с госбюджетом завязаны, или вы...
Мы муниципалка.
Смотри, многое из того, что ты назвала, типа рукоделие, танцы и телесные практики и прочие всякие штуки, все это возможно. Ничего невозможного среди, ну, как бы для незрячих в данном случае нету. Но если... ты реально хочешь это дело доступным заморочиться, вот такие вещи. Понятно, что простые лекции, и то я сейчас подойдем к лекциям, простой какой-нибудь психологический мастер-класс, когда вы там советы раздаете, это, понятно, ничего. Слепые говорить могут, любят, умеют и практикуют. Можешь по нам посмотреть. Вот. А вот что касается каких-то вещей, где надо что-то делать, условно говоря, от танцев до, не знаю, вышивания, тут, опять еще раз повторяюсь, это не невозможно, но вот это требует определенной склонности и определенной дополнительной работы, скажем так, мягко, от мастера. Ну, то есть от того, кто будет вести мастер-класс, воркшоп.
То есть это не просто какие-то конкретные шаги для всех мероприятий, да? Это вот...
Нет, это каждый раз, то есть совсем просто. Есть слепые, я себя отношу к их числу, к которым надо индивидуально подходить и их руками или своими руками что-то показывать. Понимаешь, да? То есть я, например, мало того, что я слепорожденный, так у меня еще руки, но они не совсем с того места растут. Я вот на клавиатуре программировать, вот это я умею. А вот какой-нибудь узелок завязать или еще что-то, это для меня вызывает, или там, я не знаю, протанцевать что-то. Это мне надо сначала показать вообще как тупому. И желательно даже не как ребенку, а желательно как роботу, которого бы ты научил танцевать. Вот просто.
Но ты все-таки скорее исключение, Андрей.
Сначала сюда, потом туда. Таких много. Таких много.
Я, между прочим, себя сейчас вспоминаю, когда я ходила в театральный кружок, у меня примерно так же было.
Да.
Но потом она перестала у тебя так быть.
Ну, смотря в чем, почему с танцами, например, до сих пор такая проблема. Я не понимаю, мне нужно подойти и показать. Ну, я не понимаю, как это мне объясняют.
Я тоже не понимаю.
Но тогда это означает, что какая-нибудь танцевальная студия для тотально незрячего человека, вот просто тотально незрячего человека, доступной быть не может по определению. Потому что очень много там завязано именно на то, что
для начинающего,
показывают.
Да. Для начинающего, для индивидуального.
Ну,
для начинающего,
да.
Ну, вообще-то еще танцы бывают разные, понимаешь, Олег?
У нас недавно тут была вообще-то йога вслепую. Так. Мы, короче, все одели вот эти повязки на глазах, ну, как спят, да, в них. И да. Все, там было 7 человек, совсем немножко. Все занимались йогой вслепую. Там говорили какие-то вот простые упражнения, мастер мог к каждому подойти, там, поправить его. Так что просто можно форматы как-то сделать.
Стоп, стоп, вот ты сказала ключевое. Вот ты заметила, что ты сейчас сказала? Ты сказала, мастер могла к каждому подойти и поправить его. Вот это ключевое.
Так очень это много... дальше будет и к танцам относиться.
И смотри, я человек, ну не знаю, насколько меня видно, у меня есть, короче, лишний вес. Мне надо бороться с лишним весом, работа сидячая, стрессов много, стрессы мы все заедаем. Я не стесняюсь, ну в смысле, я не стесняюсь это признавать, я понимаю, что это нехорошо, и с этим надо работать, но я не стесняюсь это признавать. Тем более, по мне это видно просто. Вот. Я в свое время занимался фитнесом, у меня был замечательный тренер, но это было исключительно индивидуально, когда человек тратил на меня час своего времени, да, естественно, это, ну, оплачивалось, соответственно, человек тратил на меня час, и она мной, грубо говоря, брала из меня, лепила вот это вот все, то есть это мы сюда, это мы туда, это мы вот так делаем, нет, это ты неправильно делаешь, нет, ты должен это делать не так, а вот так, то есть со слепыми часто по-другому не получится. Не получится, почему я не смог ходить в обычный простой фитнес, потому что ты приходишь, а там тренер, который стоит посреди зала и показывает, или даже если рассказывает, это, блин, непонятно. Ну вот мне это непонятно. Ты ко мне подойди, вот так вот покажи, вот мне вот прям вот так вот.
Константин написал очень важную вещь, я не знаю, прочитал бы это Андрей или нет, но я в любом случае прочитаю. Он пишет, Олег, да, нет, да, Андрей не исключение, Андрей просто имеет смелость в этом признаться.
А я перерос, я когда-то боялся, когда-то прятался, скрывался, боялся там признаться, что я слепой, я просто это перерос, вот и все.
Но в принципе в этом ничего страшного нет, я, например, могу признаться в том, что во время грозы, теряясь на собственной даче, я заблуждаюсь, да, если гроза и ветер, потому что да, мне страшно, и что в этом такого?
Да ничего.
Хотя мне говорили, что это постыдно в школе, но, ну, как бы, что? Ну,
мало ли что говорили.
Так вот, то есть, Кать, мы на тебя все вот это вываливаем не с тем, чтобы тебя discourage, Олег, как сказать discourage по-русски?
Спутать, типа?
Нет, не спутать.
Отговорить, что ли, да? То есть не для этого мы это делаем. Мы это делаем для того, чтобы ты потом села, мы можем помочь. Я, например, персонально могу помочь. У меня есть Telegram, WhatsApp, все что угодно. Так, ты села или мы сели и вычислили, что мы делаем сначала, или что ты делаешь сначала, что ты делаешь потом.
Слушайте,
очень полезно, я прям вообще...
Это дико сложно, на самом деле. Потому что ты когда начала говорить, у меня так, я немножко вскинулся. Я очень люблю все вот эти занятия, но я не могу ими заниматься. Ну, как бы, мне было бы интересно, скажем так. Я бы хотел научиться танцевать, потому что я не умею нормально танцевать. Я танцую как... Короче, не танцую практически.
А знаете, что еще? Какой вопрос? Вот у меня, например, была йога вслепую, да? Вот сидели там ребята зрячие, да, которые одели повязки. Ну, и там занимались там час йогой, вот этой вслепую, что такое. А потом они сняли повязки и обсуждали, типа, как им там, ну, не видеть мир. Если бы с ними были слепые люди, им было бы некомфортно в этот момент или нет?
Наверное, смотря какие.
Еще раз, некомфортно по поводу чего?
Ну, вот люди, говорю, занимались йогой вслепую в повязках. Ну, и они не видели, да, что происходит.
Да.
А потом они через час повязки сняли и обсуждали, типа, как его это час там, типа, не видеть мир. Вот было ли бы некомфортно
слепым? Опять слепой, слепому рознь. Есть слепые,
точно,
которые... Ты знаешь, что есть слепые, которые, например, страшно не любят, когда их называют слепыми? Незрячие, люди с отсутствием зрения, люди с потерей зрения, еще что-то такое.
Я в подростковом возрасте такой была.
Я тоже. Я в подростковом тоже таким.
Это фраза, ну ты что, слепой, что ли? Очень много нужно, чтобы сказать, ну да.
Ну да. Ой, извините. У меня такое много раз было. Ты что, слепой, что ли? Я говорю, ну вообще-то как бы да, разворачиваюсь. Ну вообще как бы да, ой, извини, брат.
Вот. Да, действительно, бывают разные, и, ну, по-моему...
Вообще-то нет, это то же самое, как меня спрашивали. А ничего, что мы при тебе название цветов употребляем? Тебе это не ранит? А тут была как раз беседа в чатике. моего любимого подкаста айтишного, типа, не, достаточно ли инклюзивно, если команды называются названиями цветов? Ну, например, там, желтая команда, синяя команда и белая команда, допустим. Ну, просто команды надо как-то называть. Ну, потому что команда, которая делает в нашей компании платежную систему, тупо. Ну, какое-то название. Вот у нас, например, в компании это игры, да, у кого-то это цвета. И говорит, достаточно ли это инклюзивно? Меня немножко подгорело, я написал, знаете, инклюзия работает в обе стороны. Говорю, я вам говорю, как человек, который цветов никогда не видел. Ну, учитесь, блин, делайте ассоциации, ну, апельсин оранжевый, небо голубое, трава зеленая. Ну, честное слово.
Точно.
Ну, кстати, тут еще одна вещь прозвучала важная. Катя сказала, мы или они сняли повязки, то есть они вот через час сняли повязки, стали обсуждать. Вот в этом принципиальная разница. Да? Незрячий человек или слепой человек повязку не снимет, потому что снимать ему просто нечего. Он, может быть, и рад, но не получится. А кто-то, наверное, и не хотел бы, потому что ты вырабатываешь определенные способы взаимодействия с миром. То есть ты знаешь, как жить, ты знаешь, что тебе делать. И я уверяю, что ощущение зрячего человека, который на час надел повязку, не соответствует
ощущению. Константин об этом говорит, что не надо это смешивать. Это правильно, но... Блин, а как еще с другой стороны?
Никак.
А если человек хочет влезть в шкуру как-то, это такая
эмпатия. Но не влезет, все равно не влезет.
Не влезет. Но я не считаю, что это вредно. Кто-то говорит, что это вредно, я не считаю, что это вредно.
Ну, кому-то нравится.
С целью того, чтобы люди погрузились в свои типа эмоции, ну, вот для этого.
Я считаю, что это, во-первых, элемент эмпатии. То же самое, как, например, в том же самом голболе, да, это, ну, вид спорта для слепых с мячом, игра с мячом. Там же всем надевают повязки на глаза, независимо от того, слепой это или нет, потому что вообще-то могут играть слабовидящие, которые могут подглядывать. Но поскольку спорт ориентирован на... Да, у меня был опыт игры в голбол, тоже очень жалею.
Я тоже играла.
Очень жалею, что не получилось дальше, вот. Просто у нас был слишком хороший тренер, и ребят, всех ребят разобрали в сборную страны.
Молодец тренер.
Да, вот всех из нашего города, про многих в сборную страны, короче, забрали. Вот. И это. Там всем, я говорю, а мне-то зачем? А тренер говорит: ну а откуда? Как? Такое правило. Ну, как бы всем надевают повязки. Причем ты не имеешь права ее касаться. Ты должен просить арбитра.
Слушайте, типа... я пока услышал одну очень важную вещь, ну, по крайней мере, одну, что доступность мероприятий, о которых говорит Екатерина, во многом сводится еще и к тому, чтобы была индивидуальная, продуманная, скажем так, программа или продуманный план для каждого участника.
Люди. И плюс люди, ребята, люди. Самый ценный ресурс — это люди.
Так это всегда так.
Нет, ну не всегда же. Ну, например, если мы зовем слепых условно, там лекция, да, и мы покупаем оборудование, это... Да?
Одна из самых простых задач.
Говорить. Да, это типа не индивидуально, это просто там для допустим, 10 человек.
Смотри, а когда смотри, у это... лектора на PowerPoint презентажка пойдет?
Вот хотел сказать по этому поводу, да.
А что тогда? Смысл...
Нет, так я говорю, что вот, например, мы же, допустим, делаем рубку, да, где мы будем видеть, что происходит в зале. У нас зал там большой, в зале лекция, да. Мы из рубки видим, что происходит. И... Там какой-то человек, который будет заниматься тифокомментированием по нашим прогнозам, вот, он, значит, комментирует, что происходит на слайде у лектора. Вот.
Это плохо. Конкретно в этой ситуации это плохо, потому что, хотя многие незрячие умеют слушать двумя ушами разные вещи, знаю таких людей много, но вообще-то, когда лектор показывает слайд, он же не молчит, он же говорит.
Ну так мы же можем сказать ему, типа, пожалуйста, сделайте там перерыв, допустим, 5 секунд при приключении слайдов. У них не так много слайдов обычно.
Или бывает. Так, я бы лучше, знаешь, что сделал в данном случае, конкретной лекции, просто я тоже сам провожу презентации, и у меня на работе многие проводят презентации, меня очень часто спрашивали, что нужно прочитать, то есть что нужно сделать, чтобы презентация была доступной. Я говорю так, что если на презентации есть текст, то его зачитывают обычно. Но только если там не простыня на 10 страниц. Ну, это, кстати,
зачитывает, в смысле, не спикер. Спикер же тоже может, чтобы не повторяться.
А просто, может,
типа, заранее спикер... нужно с ним обсудить.
Смотри, вообще, как бы, спикеру можно просто предупредить о том, что есть люди, которые не могут семантически... То есть, скажем так, сейчас я сформулирую. Если спикер хороший, то он может построить лекцию так, чтобы получилось кошерно для всех, чтобы зрячие не заскучали от того, что он перечитывает одно и то же. Если бы им было понятно, то есть, например, он может сказать не «вот эта картинка» или «вот такое там что-то там, вот такое вот нарисовано что-то», а он может описать ее буквально в 3-5 секундах, этого будет достаточно.
А вот не всегда. Вот смотри, представь себе интерактивную лекцию. И, например, спикер показывает какой-нибудь график. Там, не знаю, график соотношения, я не знаю, времени года и заболеваемости ковидом, там, ну, что-нибудь такое.
Ну, пример, да.
Вот. И он спрашивает, то есть он задает вопрос участникам. Он говорит, ну, смотрите, вот по этому графику видны определенные тенденции. Какие? Или ему не задавать таких вопросов, или мы тогда будем его ограничивать. Потому что если текст — это одно, если это иллюстративный материал, там пусть он будет графический материал или еще что-то, это другое, его не опишешь. А если это лекция с элементом игры, то даже описание графика может эту игру разрушить в принципе.
То есть даже если он скажет то самое, когда мы с тобой, помнишь, как-то в эфире про это говорили, я говорю, что незрячий тоже должен быть достаточно эрудирован, да, слепой, чтобы понимать какой-нибудь, что этот график там напоминает квадратичную функцию, да, или он там напоминает синусоиду.
Слушай, вот если он это может сказать, это будет идеально. И опять незрячий будет достаточно эрудированный, он представляет себе, как выглядит эта синусоида, или там, не знаю, парабола усами направо. Вот лежит парабола усами направо. Да, великолепно.
И спикер развивается, и он как бы работает с другой категорией людей.
Да. Да, он продумывает, как ему все это готовить. Вот, что еще на лекциях? Что может представлять сложности?
Ну, вот еще, кстати говоря, может быть такое, что вот вчера было такое. Спикер показывал какую-то картинку, которая всем нам известна, да? Какой-то там мем с Человеком-пауком. И не знаю, насколько это нормально, шутки как-то объяснять. Нормально вообще описывать мем? Я не знаю,
ну, ну почему нет?
Это
только там только тоже
шутка
непросто.
Может пропасть, пока
смотри,
ты ее описываешь.
Смотри, это очень сложный вопрос, потому что по-хорошему есть сервисы, есть сервисы, которые описывают мемы, но с мемами, да, с мемами сложно. С мемами действительно сложно. То есть если ты знаешь какой-то мем, ну типа там, не знаю, порт и лис, как бы все знают, то это как бы можно. А если какой-то он особенно какой-то новый или конкретному незрячему его никто не описал, да, это, конечно, будет тяжело, но тифлокомментирование во время лекции я вообще вижу плохой идеей. Просто плохой, потому что хороший спикер не будет делать паузу. Это как вот в эфире, мы стараемся хоть что-то говорить, даже если, не знаю, у кого-то из нас пропадает связь, допустим, и остается один ведущий, или даже у гостей пропадает связь, остается ведущий, мы обязательно что-то говорим, потому что пауза в эфире — это самое худшее, только что можно придумать. То есть просто тишина, все смотрят тишину. Так же, в принципе, и на лекции. А, поэтому я не думаю, что тифлокомментарий, в принципе, это для
лекции. Просто чтобы, допустим, спикер заранее скидывал там все свои презентации, речь, условно, ну, хотя бы тезис, и там уже смотреть, как
в идеале, как, да, ну, смотри, если жить в идеальном мире, да, чтобы спикер скидывал тезисно, вы делали или какую-то раздатку, или что-то такое, раздаточный материал какой-то, или типа программок каких-то, но это будет уж совсем...
Заморочиться.
Вот Тимофей Игнатов
слишком идеально.
Но в идеале...
Тимофей Игнатов об этом же говорит, а если небольшие выжимки по Брайлю делать? Я вот про это, собственно.
Ну, Брайлем не все владеют, но, возможно, да, допустим, незрячему участнику, опять тут будет проблема авторского права, тут проблема чего угодно, но если незрячему участнику по имейлу, даже по имейлу, отправить ссылочку на эту презентацию, на этот PowerPoint, но опять это предполагает, что все-таки прошаренный участник, он знает, как открыть эту презентацию, он может с ней ознакомиться. То есть, мне кажется, да, один из путей здесь – это как раз ознакомление заранее. То есть, ну вот, буквально за день. Но опять будет проблема, кто-то из лекторов скажет, а я не хочу раздавать свой материал. И самое главное, что ведь он будет прав.
Нет, но у нас обычно все нормально в этом плане, что все лекторы там сами презентации скидывают в чат, ну, типа, они как бы готовы этим делиться.
Вот это хорошо.
Тут Константин Петухов, сторожил наш, говорит, такими сервисами по описанию мемов Лира Лешкевич и Полина Иванкевич на канале были.
Когда-то было, да.
Когда-то было такое. У нас была передача, Катя, очень давно, где девочки, зрячие девочки, которые много общаются с незрячими, описывали мемы, в частности. Мемы, какие-то клипики, ну, такое вот.
Не, ну а сейчас есть проекты типа «Опиши мне».
«Опиши мне», да.
Да. Есть, я не знаю, есть еще группа ВКонтакте, где, собственно, мемы на слух. Как это называлось, сейчас не помню.
Есть истории... что-то было в Твиттере, когда-то что-то такое было, англоязычное что-то когда-то было. Да, в рамках рекламы, это, как сказать, дружественного братско-сестринского проекта «Опиши-мне.рф». Прям по-русски. Ага.
Слушайте,
еще вопросы.
Да, давай, Катя.
Можно, да, спросить? Смотрите, мы хотим такой еще формат, короче, как квиз. Вы знаете, типа квиз, да?
О, квиз отлично. Я например, вот, обожаю квизы.
В смысле квиз, да, это такая, опишу, может, люди не знают, такая, скажем так, мультимедийная викторина, где люди на различные вопросы отвечают. Там могут быть там какие-то видео, фото, ну, что угодно бывает чего, mm-hmm. в этом формате. Отвечают вот на эти вопросы. И mm-hmm. если, вот, допустим, в команде есть, ну, даже не так, команда слепых условно соберется, да, например, как им сделать это удобно? Ну, там,
может, не собирать команду слепых?
Смотри, да.
Ну, во-первых, я понимаю, интегрировать их в другие команды.
Просто, во-первых, мы отсылаем к эфиру про интеллектуальные игры, который недавно был.
Да, очень подробно об этом говорили.
А если серьезно, ну это так, в полушутку. Понятно, что смотреть, все эфиры наши, это много времени.
И не все, один этот.
Я ну под них вот. так засыпала идеально. Там вот реально, прям так классно. Вы так мягко разговаривали.
Вот, а если, спасибо, а если серьезно, то лучшее, что ты можешь сделать, если у тебя есть фото, видео и прочие штуки, то это как раз слепых рассредоточить, не делать команду слепых. Угу. Желательно одного слепого в команду зрячих, угу. как-то вот так.
И это им хорошо. Будет сложно, это будет непривычно. Многие скажут, мы не хотим расходиться по разным командам. Но вот это как раз есть интеграция, это очень важно.
Это и есть инклюзия, интеграция, конечно, только так. Да. Я играл в онлайн-квиз, просто был онлайн-квиз. Я был один в команде, там были вопросы, которые не связаны с картинками, и были вопросы, которые связаны с картинками. Я подсказывал, мне ребята по-быстрому описывали картинки. Вот, угу. Там надо было определить город по картинкам. Ну, типа, угу. где это? Вот, и у меня были идеи, и некоторые даже правильные. То есть, как бы, в принципе, это вопрос, ну, такой уже командной работы.
Я на выставке кошек играла, тоже онлайн. Но там была проблема, мне нужно было собрать корм. Ну, то есть, там были нарисованы продукты, и нужно было mm-hmm. собрать корм. И вот только с этим вопросом я запоролась, потому что там нужно было двигать и знать, что куда двигать. Вот так.
Ну, это недоступно, да, не аксессуально.
Ну,
да. Да-да-да.
Выставка кошек. Бывает выставка кошек онлайн?
Да, была. В 19-м, по-моему, году.
Обалдеть.
Или в 20-м. Хорошо, кстати, было.
Ого. Я, коллеги, сейчас могу вспомнить несколько видов, скажем так, даже нет, не мероприятий, а несколько, то, что по-английски называется activities, да, вот конкретных mm-hmm. действий или частей, составных частей мероприятий, которые у меня вызывали или вызывают проблемы. И мне просто интересно, ну, во-первых, бывает ли что-то подобное у Катерины, то есть вот, Катя, приходилось вам с таким сталкиваться или нет? А другая часть вопроса, а как остальные участники, и те, кто в чате, и те, кто в студии, как вы с этим вот решаете вопрос? Значит, история номер один. Это ты попадаешь на мероприятие, где для того, чтобы людей... ну, как-то расслабить, для того, чтобы их познакомить, для того, чтобы как-то вот атмосферу создать необходимую, устраивают игры. И знаете, игры какого плана? Допустим, ну вот, значит, сидит полный зал людей и на сцене кто-то в ритм делает определенные действия. Делает так, делает так, делает так. И тот, кто первым сделал не так, потом, соответственно, начинается ускорение. Кто первым сделал не так, тот садится, он выбывает из игры. Вот. Вот это меня просто выводит из себя, потому что как только звучит вот это первое «делай так», я просто знаю, да. Во-первых, мне можно садиться прямо сейчас. Ну, то есть вот в этот момент. Более того, я понимаю, что мне можно не вставать. И я знаю, что вот цель игры в моем конкретном случае не достигнута. С другой стороны, я не могу сказать, что, там, уважаемые организаторы, отмените, пожалуйста, игру ради меня. Это же не то, что это самое... Вот хочется порой сказать, да, остановите землю, я сойду. Вот. Но это же все-таки как-то не про то. А как вы, коллеги, такие ситуации решали?
Мне кажется, можно скипнуть. Когда что-то можно скипнуть.
Не знаю, я просто смирилась, и все.
Да.
То есть вот оно вот просто вот так вот есть, и все.
Ну вот одной игры, как бы, я как бы спать не перестану, если я в нее не поиграю, мне кажется.
Я просто в такие игры не играю, и просто мы...
Как, в смысле? Не играете, не играешь, потому что...
Потому что я проиграю в нее.
Это я уже не говорю про всякую корпоративную дурь. По-моему, правда, она уходит в прошлое.
Тимбилдинг.
Тимбилдинг, да. Может быть, я просто не попадаю в такие ситуации, когда типа нужно бегать завернутыми в туалетную бумагу.
О, там, да, было такое.
Да, передавать друг другу там вот одного человека завернули, его там из ряда в ряд передают и так далее. Но там много.
Кошмар.
Было
но это такое. Просто форматы такие есть различные. Типа там сейчас шоу Today, например, там, ну, подобным занимается, там всякие юмористические.
Так вот, что, коллеги, совсем недоступно или как-то адаптировать можно? Что скажете?
Я думаю, что можно адаптировать, но люди просто об этом не хотят думать, скорее всего. Типа им это, ну, неинтересно или что-то в таком роде.
Вот.
Я думаю, что можно как-то больше, да, то есть, или реально, как Тимофей тут говорит, раздатку давать до. Или, да, нет, не туалетную бумагу, а описание. Описание, что будет. Вот делай так, что будет.
О!
Список каких этих?
Ну, чистый. Да, примерно, хотя бы. Тимофей про пантомимы говорит, что не зря чем пантомиму никак, потому что стоит чувак на сцене, или чувиха, соответственно, простите, да, или двое чуваков. И они там что-то делают. И ты вообще сидишь просто как этот... Я его понимаю прекрасно, Тимофея. И ты просто сидишь как этот, как дебил просто. Ну, потому что тебе ничего не понятно, блин, они молчат. И что ты делаешь?
Да, я была на одном пластическом спектакле, да.
Да. В связи с этим похожая ситуация. Значит, начинается игра. Нам нужно 4 добровольца или 4 волонтера. Проблема заключается вот в чем. С одной стороны, ты хочешь быть таким волонтером, а с другой стороны, ты думаешь, не поставлю ли я себя...
Ты понимаешь, это засада.
Да, потому что там а может и не быть засады, потому что зачастую выходят эти волонтеры, начинается игра, и ты понимаешь, что ты бы вполне мог туда пойти.
У меня такое было.
Вот.
У меня такое было много раз,
кстати. А вот просто не пошел. Не пошел, потому что испугался. То есть, возможно, действительно, одна из составляющих ответа, это как раз то, о чем сказал Андрей. Рассказывать людям, что будет. Да, при этом мы, конечно, теряем эффект внезапности, но тут уж нужно посчитать, что нам выгодно.
Давайте так. Многие слепые, опять-таки, далеко не все. Я знаю тех, кто на дельтаплане летал и на... с парашютом прыгал.
Да.
И с аквалангом нырял. Но многие слепые вообще не склонны вообще не любят внезапность, экстрим и прочие вещи с этим связаны. Потому что, блин, внезапность это порой опасно для жизни.
А есть и зрячие, которые не любят внезапность.
Да.
Вот реально.
Поэтому эффект внезапности это такая очень амбивалентная штука. Поэтому...
Вторая засада. Из совершенно другой сферы... Я не знаю, бывает ли это на ваших молодежных мероприятиях. Самое страшное, что я до сих пор не знаю, как это адаптировать. Я очень люблю эти мероприятия, но я понимаю, насколько это сложно. И это называется фуршет.
И да.
Как хорошо быть всегда на диете, Олег. Вот честно, в моем случае. Я так рада.
Ты себя адаптировал, вместо того, чтобы адаптировать мероприятие. Нет, ты понимаешь, какая штука? На фуршете зачастую не наешься. Потому что там вот эти конопушки, бутербродики, иногда можно... Да, бывает по-разному. Но там история вот в чем. Причем я видел, как это буквально рушится. Допустим, ну вот мы хотим адаптировать это для незрячих. И бедные зрячие волонтеры, которые ходят и наполняют эти тарелки. Потому что очередь, особенно если большой фуршет, если там не просто конопушки, если там угощение, тогда очередь. И, значит, начинаются разговоры. Значит, двое, допустим, четверо незрячих, двое зрячих волонтеров. А зачастую бывает и меньше. Один зрячий волонтер. Он говорит, скажите мне, пожалуйста, что вы будете? Я вам схожу, положу. Незрячий человек говорит, а что там есть?
Конечно.
Значит, хороший вопрос. Теперь волонтер идет посмотреть, что там есть.
Этого уже нет.
А этого уже нет.
Потом, значит, извините.
Да. Слушайте, давайте усложним.
И волонтеру не поесть.
Да, давайте усложним. У меня есть продукты, которые я не люблю, есть продукты, которые я просто не выношу физически. Ну, то есть,
так.
В самом буквальном смысле. Я не могу есть, например, не знаю, картошку-пюре, то есть вообще никак. И я не могу есть сырые помидоры. То есть выносите.
А еще есть аллергия.
То есть конопушки прекрасно, но если на нее сверху на хлеб какой-то
маленький
хороший человек положил половинку черри, помидора,
то все, хлеб для тебя испорчен.
То все, да. Конопушка для меня испорчена.
Ну, зрячий-то человек может просто пройти, окинуть это глазом и увидеть. Вот я не представляю себе. Бывают всякие фестивали, встречи, ну, кстати, и так далее.
На фуршетах, не знаю, у меня был великолепнейший опыт в Страсбурге, во Франции. Да. Снова про мою любимую Францию. Я
да ладно, долбал, тебе можно.
Я знаю. Вот. Когда мы пришли с Наташей, с моей женой, в кафе, это называлось «Brioche Doré», это такая сеть французская. Вот. И, собственно говоря... Ой, прошу прощения. Олег, скажи что-нибудь, потому что у меня тут мадам на букву А не напоминает.
Мы все узнали, да. Я считаю, ему показалось.
Тут начинается, в комментариях пишут про то, у кого какая аллергия. Если по поводу игр нам пишет Константин, если групповые игры, то нужно адаптировать, чтобы незрячий хорошо себя в группе чувствовал. Тут, между прочим, Константин, еще и адаптация всей группы. И это постепенно возникает, это сразу не бывает. Дальше он пишет, если индивидуальные, то просто незрячим не надо в неадаптированных играх участвовать. А очень так, хочется,
а меня слышно сейчас,
Константин.
Нет?
Да, слышно.
Да, вроде.
Да,
слышно.
Да.
Отлично. Да, Тимофей пишет, что у него аллергия на рыбу и морепродукты. В Крыму это прям западло. Извините. Прям реально западло.
Так чего?
Да, про кафешку. Мы, короче, туда зашли, мы были уже никакующие, уставшие, в общем. И ладно, мы выбрали, что съесть. Мы выбрали круассан и что-то еще, и кофе. И тут мадам задает, ну, продавщица мадам задает абсолютно западлянский вопрос. А вам маленький, средний или большой?
Откуда я знаю?
Я говорю...
Катя, представляете, даже тут про что. Ты никогда не видел, и ты не знаешь, какие у них. Вот маленький, средний, большой.
Я конкретно у них, я не знаю. Это, например, в Черкасах у себя в Украине, я знаю, что вот в этой кафешке большая чашка, там ее, допустим, брать нельзя, или наоборот, можно, когда ты сильно пить хочешь, потому что это пол-литровое ведро. А тут маленький, средний, большой, я не знаю. Я говорю, мадам, извините, а я не знаю. Она говорит, хорошо, давайте я вам покажу. Это было до ковида задолго, 2018 год. Я говорю, знаете, я начал уже к жене оборачиваться, говорю, слушай, ну опиши мне. Она спрашивает, говорю, маленький, средний или большой?
Вот. Она могла сказать объем, там, 200 грамм?
Ну, нет. Я говорю, мадам...
Она не в курсе.
Не знаю. Она говорит, хорошо, не проблема, давайте я вам покажу. И она мне просто в руки, вот моими руками, говорит, вот это маленький, вот это средний, вот это большой.
Это класс.
Просто чистый стаканчик.
Вообще класс.
Это очень здорово, это реально здорово. Потому что я попадал на такую же ситуацию, значит, Соединенные Штаты Америки. Забавная, очень милая сеть кафешек, ну, кто скажет, милая, кто нет, называется Five Guys. Значит, я привык, что...
Германия — это такой кошмар, ой.
Вот, ну да, мы были во Франкфурте в этом, и это был кошмар.
Отвратительно.
Вот, совершенно. В Америке это намного лучше. Но смысл вот в чем. Я привык, что, в общем, картошку, если ты берешь картошку, она должна быть средняя или большая. Но я люблю вот French fries, это нездоровая пища и так далее.
И я люблю. И колы побольше.
Да, я с дуру заказал большую.
Ой, в Америке большую вообще, по-моему, нельзя заказывать.
Меня даже предупреждали, что это не надо делать. Вот, но посмотреть-то ты не можешь. И не было такой сотрудницы, как вот ты сейчас рассказывал. Так что такие вещи...
Ну, она бы даже не смогла показать. Там она взяла чистый стакан, она не наливала туда ничего. Она просто мне дала вот так вот снаружи. Причем я же тоже был не злобный. Я внутрь стакана не лазил. Я вот так вот снаружи его посмотрел. Маленький, средний, большой. Вот. Тимофей говорит, большой какие могут быть. Естественно, большой, Тимофей. Ну, просто, понимаешь, мало ли, большой.
Вот, еще одна история. Это, и я сейчас скажу, может быть, немножко неприятные вещи. Это, я имею в виду, мероприятие. Ну, вот, я это наблюдал. Более того, к сожалению, сам это порой делал. То есть я знаю, что мобильным телефоном с речью нужно пользоваться с наушниками. Я хорошо это знаю.
Да.
Я в курсе. Но не делаю. Более того, скорее всего, я не один, который не делаю.
Так это же неудобно.
Что? С наушниками?
Наушники, конечно.
Мне тоже. А если без наушников, то неудобно другим?
Ну, выключай мобильный телефон, как делают все нормальные люди. Когда в театре говорят, пожалуйста, выключите ваш мобильный телефон. Поставьте их на беззвучный режим. Все.
Я бывал на мероприятиях, когда идет лекция, идет какая-то презентация, и вдруг у кого-то из незрячих начинает разговаривать мобильник. И он разговаривает громко. И у человека не приходит в голову, что его нужно выключить. Правда, я бывал на театральных спектаклях, когда у зрячего человека...
У зрячих оно же орать начинает просто.
Да, и причем...
Алло, я в театре!
Вот, сейчас-то этого уже нет, но там услышать Мурку в Большом театре... То есть, ну, потому что
есть, Мурка... Есть.
Хорошо.
как Мурка попала в Большой театр, так в нашей мобиле, так она и попала. Да. Вот, и тут и работа с незрячими, и работа со зрячими.
Это никак со зрением не связано, Олег, это уровень вежливости, на мой взгляд.
Такой. Думаешь?
Вот, конечно.
Вот, а вот это вот с моей, по крайней мере, точки зрения, ну, наиболее такие проблемные моменты. Может быть, коллеги, мы сейчас через какое-то время откроем наш прямой эфир, хотя мы тут заговорились, должны были открыть раньше для желающих позвонить.
У меня еще есть один вопрос. Я прошу никого, никто тут не ханжи, я надеюсь, поэтому будем говорить как есть. Туалеты.
Да при чем туалет? Тут ханжество? Ну, простите, кстати, когда да, приспичит, то...
Ты знаешь, это Джонатан все возмущается, что американцы не могут сказать слово toilet. У них обязательно есть какой-то эвфемизм, bathroom или что-то такое. Он говорит, я себя представляю, говорит, как я говорит, иду, значит, в общественный туалет, моюсь в душе, причем в пиджаке непременно и галстуке. Вот, bathroom. Поэтому туалеты, доступность туалетов. Для меня, например, это больной вопрос, сразу могу сказать.
А что нужно, чтобы она была сделана? То есть туалет доступный — это что?
Ну, значит, с моей точки зрения, туалет доступный. Опять, это с моей точки зрения, народ, в чате пишите, если у вас есть какие-то другие соображения. С моей точки зрения, туалет доступный — это туалет, который в идеале, ну, то, что сейчас называют туалеты для инвалидов, да, которые такие, они как бы отдельные. То есть не который мейжо, а который вот, ну, вот, угу. Как бы отдельный туалет. В идеале он должен быть похож на, более-менее похож на кабинку или на домашний туалет. Почему? Потому что, опять-таки, часто в обычных, например, в частности, мужских, ну я про мужские знаю, в мужских туалетах большое открытое пространство, и тебе там очень сложно сориентироваться. То есть ты заходишь, там чаще всего предбанник, в котором умывальники для мытья рук, и чаще всего еще и писсуары.
И перепутать.
Ну, перепутать само собой, влететь в кого-нибудь, это тоже не очень приятно. Причем я слышал, что бывали случаи, когда это все заканчивалось очень, очень трагически, потому что был случай, когда просто банально, тоже где-то, не помню, в какой из англоязычных стран, где-то просто вечером в баре чувака просто пырнули ножом слепого. Вот так вот. Потому что... Как бы мужик стоял около писсуара, этот на него наткнулся, этот развернулся, ну и, в общем, его это... Вот, то есть это экстремальный случай, я понимаю, что таких один на миллиард, но, блин, мне неудобно, меня никто не может сориентировать. Плюс, скажем так, не у всех есть, даже если кто-то идет с сопровождающими, не у всех есть сопровождающий своего пола.
О, да.
У меня семья, моя самая близкая семья, это жена и дочка. Ну вот сейчас дочка вышла замуж, как бы появился зять, поэтому, в принципе, стало легче намного, но... Дочка вышла недавно замуж, а так моя семья — это жена и дочка. И я не могу попросить их даже сориентировать, даже стоя снаружи, потому что, блин, если они откроют дверь, там будут мужики, которые стоят перед писсуаром.
Вот, то есть идея поэтому... в том, что нужен туалет вот, для
инвалидов. Кабинки, они за поворотом. Мало этого всего, моего спича, который я сказал, кабинки, они чаще еще за поворотом где-то. То есть ты должен пройти вот этот зал, опять-таки ни на кого не наткнувшись, найти этот поворот, угадать, куда он направо или налево, и там где-то будут кабинки. Вот это очень плохо с точки зрения слепого.
Но с этим нам приходится иметь дело постоянно. То есть да. Таких мест, где... Нет, сейчас, становится больше, да, вот есть туалеты для инвалидов, но вопрос-то актуальный. И более того, я не представляю себе, как Катя в своем центре это может решить, потому что... Или это уже решено? Потому что это же на этапе строительства закладывается.
Вот смотрите, вот это реально проблема. Вот почему я не люблю куда-то ходить, пишет Тимофей. Вот понимаете, это очень важно. Вот то, что он человек написал, это гиперважно. На ваши мероприятия могут не прийти только потому, что лекция идет 2-3 часа, а у каждого организм разный, и кому-то может понадобиться в туалет. А может быть, еще и домой добраться в Новосибирск, большой город.
Еще, знаете, как у нас говорят? Вот у нас в мире организаторов, ивент-менеджеров говорят, что самое главное в любом мероприятии — это типа туалет. Что все люди могут там послушать лекцию, не послушать, поесть, не поесть, но в туалет пойдут все.
Обязательно.
Поэтому мы тоже так считаем.
Константин пишет, а как на работе в офисе в туалет ходит? Ну, слушай,
все-таки немножко другое. Там
в офисе, ну, я не знаю. Я, кстати, не знаю, как в больших... Я не работал в настолько огромных корпорациях. У нас был туалет вполне себе... были туалеты вполне себе, когда еще в офис ходил, ну, такого нормального размера, то есть там можно было сориентироваться все путем.
И более того, если ты там работаешь, я надеюсь, ты там работаешь больше недели, но не уволят же тебя сразу, ты все-таки как-то, у тебя есть возможность изучить. А здесь ты на этом мероприятии был один раз, когда еще туда придешь, и уж точно возможности изучать у тебя нет. Вот, и решить этот вопрос, в общем, сложно, потому что, ну, правда, это скорее строительная история, история, связанная со всякими СНИПами и прочими интересными вещами. Вот, но...
А что такое эти СНИПы?
Я эти... вчера только это слово видел. Как это расшифровывается-то у нас? Требования строительные, вот должно быть вот именно так.
А, понял. Потому что я вчера первый раз увидел это слово, это самое, не поленился погуглить, думаю, что это такое? Что такое
СНИП? Да, но это ведь не потом решается, это решается тогда, когда, собственно, адаптация начинается. Вот.
Возможно, придется открывать служебные туалеты, например.
Нет, у нас есть. Всего, я объясню, у нас всего один туалет, но он небольшой. Вот у нас получается как, вот заходишь в него, туалет, одна раковина стоит, закрывается сразу дверь за тобой на шпингалет. И налево есть еще одна дверь, которая ведет как раз-таки вот к этому унитазу. И там стоит унитаз, и все, и там больше ничего нет.
А направо?
Может быть, нужно Брайлем оборудовать, я не знаю.
Как Брайлем тоже ничего не надо. Подожди, а направо?
Унитаз здесь, не знаю.
Подожди, а направо? Вот раковина.
А направо стена просто.
Подождите, а на сколько же человек у вас все это рассчитано? То есть сколько человек бывает на мероприятии?
Блин, к нам, вот когда у нас летом открывается веранда, у нас проходят мероприятия вообще везде. Может быть такое, что за один вечер у нас, например, там 250 человек.
А какая же очередь к этому единственному туалету?
Нет, там как бы очередь, там человек 10 максимум, потому что там по разным перерывам, разные мероприятия, там это вот все разбивается.
Значит, у вас это не актуально.
Вам не надо ничего делать. Тебе, Катя, вам не надо ничего делать. У вас все нормально. Как бы, но один раз незрячий там, даже если он придет, там потыкается, там, уйдет направо, ударится в стену, условно говоря. Ну, не ударится, это грубое слово, да? Ну, ты поняла.
Ну, да.
Короче, коснется стены, пойдет налево, увидит кабинку. Не-не-не, это все нормально. Говорю, хуже, когда это здоровенное пространство, где надо поворачивать два раза. Это я не шучу, у меня был такой опыт. Когда надо поворачивать два раза и потом где-то там искать кабинки, вот это страшное дело. А это
вот нормально. На вокзале, по-моему, у нас так на главном. Такая фигня. Большое такое.
Туалеты на вокзалах это вообще.
Это
нет, ну он хороший, он хороший, он очень чистый, но там, правда, большое пространство.
В торговых центрах, наверное, сложно, где-нибудь в ауре, вот, ну, такое.
Точно, да.
Вот, поэтому, да, тогда у вас с этим все нормально.
Мы сейчас делаем вот что. У нас тут очень хорошая такая теплая компания. Мы неплохо обсудили вопрос на четверых. Но вполне возможно, что, да, передачи-то мы все-таки формат забивали, как давайте обсудим. А поэтому, если у вас есть вопрос или рекомендации для Екатерины, если вы хотите поделиться своим положительным или отрицательным опытом участия в мероприятиях, вот что у вас было, да, что было бы полезно Екатерине услышать? Плюсы и минусы. Вы можете заходить в чат, но вы это уже делаете, а вы можете также и зайти к нам в Zoom-конференцию по адресу da.tiflo.info, ссылка в чате, как сказал Андрей. Да,
к сожалению, я не могу ее запинить, закрепить, нет такой возможности, но она, я буду ее или повторять регулярно, или...
А я думаю, что мы не так много времени будем принимать звонки. Вот, там будет зал ожидания, то есть, соответственно, вы попадаете сразу в зал ожидания, и вы можете поделиться своими мыслями, своими соображениями вот по поводу мероприятий, что важно понимать Кате и ее коллегам, которые хотели бы видеть незрячих,
слабовидящих людей. Пока слушатели приходят, расскажу смешинку. В немецком поезде в туалете видел табличку по Брайлю «В мусор, в унитаз не бросать».
Слушай, я, знаешь, что не понимаю? Ну, это не для этого эфира, но опять пока люди у нас подходят. В Германии мусорные баки, вот эти бачки, не в квартире у тебя, а на улице.
Да,
разного цвета, естественно, да?
Да.
Вот. Более того, их зачастую перемещают, их двигают. То есть, особенно...
Зачастую нету.
Если нету, так и проблемы нету. Вот мне хочется спросить у кого-нибудь из немецких слепых, я не знаю, сойдешь ты из-за немецкого слепого?
Не, какой из меня немец еще? Если бы не Dirty Das, может, вышли бы немцы из нас, а так.
Вот, потому что я вот не знаю, как они бедные, потому что... Ну, если ты не видишь цвета, то ты просто не поймешь, какой у тебя бачок стоит, понимая, что их действительно вот реально двигают. Но это вот...
Это можно у Райнера спросить, кстати. Мне интересно, что он ответит.
Я думаю, как-нибудь спрошу. Это вот прямо вот.
Я даже в Новосибирске бачки найти не могу порой. Сообразить не могу, где он.
Вот, подождите, у нас, да, у нас своя мусорка, то есть закрывающаяся мусорка для жителей комплекса, в котором мы живем. И все равно ты иногда приходишь, там 5 мешков, в смысле, 5 баков для картона, ни одного для самого распространенного вида мусора. А самый распространенный вид мусора, Rest Mule, который называется, грустными пакетиками просто кучей свален где-нибудь в углу.
Лежит и пахнет.
Да.
Вот так. Вот так, друзья. Вот самое сложное, как вы думаете. Кстати, я вижу, что эфир-то сегодняшний не зашел нашим слушателям. То есть вот эта история, как делать мероприятия доступными. Да, слушайте, если бы мы сейчас сделали эфир про какой-нибудь новый сенсорный телефон с клавишным вводом, вот народу было бы, да, существенно больше.
Пишет Константин, у меня один совет. Ну, Константин, он опять из идеального мира. Привлекать, насколько это возможно, профессионалов в обеспечении доступности. Потому что мы сейчас поговорили, ну и как бы забыли, и могли чего-то не учесть. Так этих профессионалов где их взять-то? Взять-то их где?
Ну, в частности, в ВОС, ну, до ВОСа не дозвонились. Ага.
Ну, слушайте, ну, вы верите, что в ВОСе есть профессионалы по обеспечению доступности мероприятий? Да Господь с вами.
Я тут еще наброшу, коллеги, в связи с этим. Вот это личное ощущение. Да. Скажите, да или нет, и, может быть, вы согласитесь, может быть, нет. Также интересно будет, как отреагируют участники нашего чата. Вот у меня ощущение, что доступность где-то со времен начала программы «Доступная среда» превращается в какую-то такую историю, ну, по крайней мере, в России, с осваиванием денег. То есть это не про то, чтобы людям было удобно. Не про то, чтобы людям было хорошо, а про то, чтобы были реализованы проекты, чтобы были потрачены деньги, и чтобы формально можно было поставить галочки. Вот это мы сделали, вот это у нас доступно.
Ну, это зависит от тех, кто это пытается, типа, устроить. Это, блин, такие люди просто.
Слушай, вспомни, это даже не только в России, что самое интересное, вспомни про знаменитый оверлей, где на сайте было прямо написано, у Accessibility было на сайте прямо написано, мы сделаем так, чтобы вас не засудили за отсутствие доступности.
Да, это абсолютно, по-моему, это израильская была разработка, и в западных странах.
И люди освоили нормальные деньги, я даже знаю сколько, я просто, наверное, не имею права говорить, но очень нормальные деньги.
Вот, поэтому мне очень хочется, чтобы как раз в случае Екатерины не получилось так, чтобы вы не пошли вот по этому пути. То есть давайте мы введем, там, не знаю, 5, 6, 10 компонентов, которые у нас будут составлять доступность для слепых. Мне кажется, я могу и ошибаться, но мне кажется, что лучше, с чего можно начать, это прийти к незрячим людям. Ну, прийти действительно через библиотеку, через школу, если это возможно.
Еще через... тоже капец разные. Они
ну
же
да,
люди.
Да. И сказать, вот мы это вот мы, вот такой-то центр. Мы делаем то-то. Мы приглашаем вас туда-то. Мы не знаем, как сделать, чтобы вам было удобно, но мы готовы вам помогать. У вас наплыва людей не будет. Вот серьезно, как, кстати говоря, сегодняшний эфир тоже показывает. Потому что многие, к сожалению, по разным причинам, объективным, субъективным, предпочитают сидеть дома, не пойти на мероприятие. То есть вот полный зал слепых у вас не будет точно. Но те 2-3 человека, которые к вам придут, которые с вами будут сотрудничать, которые с вами будут работать, составят такой первоначальный костяк. Вот у нас, не знаю, Настя сейчас сидит в нашем эфире, участвует в эфире. Да, вы из одного города. Скажите, Настя, вот у нас на следующей неделе будет то-то. Пойдешь? И дальше один за другим, другой за третьим и так далее, люди начинают, собственно говоря, ну, третий за вторым, извините, пожалуйста. Короче говоря, запутался я в порядке вычислительного. Вот, но у вас начинают приходить люди. И по мере этого вы постепенно делаете доступность. Потому что иначе, действительно, начав не с того конца, вы можете получить ситуацию, когда вроде бы доступность есть, но, во-первых, нет слепых, а во-вторых, пришли слепые и сказали... Фи, как плохо. А тифлокомментарий не работает. А комментатор заикается. А, значит, фуршет неудобный и туалет невкусный. Наоборот.
Вот. Примерно.
Наоборот. Да. Вот. И вот, вот это как раз потом обескураживает людей, которые такие мероприятия организуют. Я не знаю, простите за такой длинный спич, но вот это то, что приходит на ум.
Не-не-не, конечно, я поэтому как бы в том числе нахожусь здесь. У меня еще вопрос вот по этому поводу. Вот если мы хотим как-то понять, нужно ли это слепым людям в нашем городе, да, и мы хотим, допустим, ну, условно Google форму какую-то отправить, насколько удобно слепым голосовать в Google форме?
Андрей?
Ой, можно я...
Прошу прощения, еще раз, да, Настюш, ответь пока, потому что я чат читал.
А голосование в Google формах, насколько удобно, но не зрячим. Я могу сказать, да, что мне достаточно вполне часто приходится голосовать, спасибо моим друзьям с университетов московских. Так вот, достаточно удобно, и ну почему нет?
Вполне.
Если Google пожалуйста, не затупит,
Google все будет Google Forms, пожалуйста, Microsoft Forms, пожалуйста, SurveyMonkey, угу, пожалуйста, все что угодно. Единственный проблемный... Ну, это опять мое. Я на любимого конька сажусь, тут уже иго-го ногой бьет копытом. Единственная техническая проблема – это элементы типа слайдер. Оцените удобство от 1 до 5, вот такого типа.
Угу.
Вот, по-моему, где-то с этим, по-моему, на SurveyMonkey с этим было, были. Где-то из этих сервисов... Я просто очень люблю всякие опросы. Почему я так это сразу...
Я почему-то тебе переадресовал вопрос.
Да, я, в принципе, очень люблю любые опросы проходить. И за бесплатное, и не за бесплатное. В общем, в принципе, люблю это дело. Вот. И
короче,
вот...
вопросы присылай Андрею. Опросы, прости.
Вот опросы, вопросы мне можно прислать. Единственное, что я не сориентирую по каким-то чисто российским штукам. Вот это вот единственное, потому что я не в России.
Хорошо, хорошо.
Вот. А по общим, да, без проблем. Вот. Можно присылать на тест, типа, посмотри там, у меня это займет чуть-чуть времени. Типа, посмотри, все ли доступно, я с удовольствием такие вещи делаю.
Настя Лаврентьева в чате у нас. Вот давно не видел Настю Лаврентьеву, Анастасия. Она пишет о том, что сейчас не обязательно даже в библиотеку ходить, можно через соцсети найти активных незрячих. Вот, да, в частности, ВКонтакте можно, есть группы. Можно. Вот, групп достаточно много, можно найти. И, кстати говоря, если у вас будут какие-то задачи, у нас достаточно большая группа канала Тифлоинфо ВКонтакте, но вам-то еще нужны будут региональные группы.
И доступ 14 участников, кстати.
Сколько?
Ну, может быть, через Настю, например,
кстати, Настя, региональные группы незрячих слабовидящих.
Со мной проблема, я не контактирую со слепыми города Новосибирска. То есть как-то так получилось совершенно ненормально, не знаю, что за 21 год жизни в Новосибирске, с самого рождения, у меня всего одна, получается, незрячая подруга. Все, я никак с ним не контактирую.
Друзья из Новосибирска, кто будет слушать, тоже пишите, пожалуйста.
Вот, а что касается доступности, там спрашивают, чем Паша Обиух занимается. Я, кстати, не знаю, чем сейчас Паша Обиух занимается.
Ну вот,
но он, да, он работает. Я бы сказал, он самый большой, самый, так сказать, знающий эксперт в области тифлокомментирования в России, это правда.
Это точно. Это кстати, правда. Кстати, пишет Константин Петухов, отдельные слепые, это от лукавого, нужно устранять по возможности...
Усреднять нельзя.
Всех слепых.
Нельзя
не получится.
Усреднять. Не получится, не выйдет. Не выйдет.
Вот. Нет, я понимаю, что в чем здесь может быть проблема с отдельными слепыми. Это получается, что вся доступность там, на 5, 6, там, 10 наиболее продвинутых участников этого процесса, более того, наверное, она будет рассчитана на самых приятных участников. Ну, то есть вот тех, которых вы хотите видеть. А вы же, ну, как бы, все мы люди, да, в этом плане.
И очень много людей тяжелых, да.
Вот. То есть, понимаете, какая вещь? Мы пригласили группу слепых. Вполне, очень-очень вероятно, что там будут люди, которые потребуют внимания по объективным причинам. И вопрос, а мы готовы на это?
И еще я все-таки хотел сказать, еще раз подчеркнуть, Кать, надеюсь, мы тебя опять-таки не discouraged, не отговорили, не, как сказать, сбили с этого пути этим эфиром.
Нет, я уже обожаю вас.
Спасибо. Мы просто набросали кучу проблем тебе, на самом деле. Смотри, еще раз, не стесняйтесь, в смысле, вы все, да, то есть ты и все, кто с тобой работают, не стесняйтесь себя хвалить. Если вы что-то сделали, раскидывайте это. Вот потому что мне, например, это было бы важно. Вот в вопросе идти или не идти, например, там. А еще у нас есть доступное вот это. А еще у нас есть там тактильная дорожка, не знаю. А еще у нас есть удобный туалет. А еще у нас есть тифлокомментирование. А еще у нас есть вот это. Вот это все. Я не знаю, у вас что, у вас сайт или у вас группы, что у вас? У вас что-то есть?
Хотя бы? Группа ВКонтакте. Группа ВКонтакте у вас вообще на самом деле обалденная, как по мне. Прям вообще
молодцы. Вот. Ты уже была?
Да, я все сегодня пробила.
Вот, я ВКонтакте не пользуюсь, но, соответственно, сделайте какой-то закрепленный пост. Я не знаю, как это ВКонтакте сейчас работает, но когда-то там, по-моему, было что-то вроде ссылки или закрепленные посты или что-то в этом роде. Вот, сделайте один из постов для незрячих, можем прям даже написать, для незрячих.
Но нам не нужно его специально как-то аудио дублировать?
Или нет,
мы не читаем.
Не парьтесь. Надо, более прочитают. Того, как только вы его сделаете, дайте, пожалуйста, знать и нам тоже, для того, чтобы
мы себя пропиарили
эфир, и да. в дружественные
группы запустили. Если уж совсем сложно пойти, но если вы не хотите какой-то пост сделать, я не знаю, блин, это можно сделать, я думаю. Просто запустить бота в сообщество и поставить одну из команд как... что-то вроде... Как это назвать-то, господи? Доступности. Что-то такое, чтобы ее нажать и вылезать там.
Я бы назвал просто для незрячих. Вот лично я бы.
Да.
Вот просто чтобы в глаза кидалось, в слепые. Вот прям для незрячих.
Там и нужно, все. Наверное, может быть, шрифт больше делать. Ну, условно, типа для тех, кто слабо видит.
Те, кто слабо видит, увеличат шрифт сами. То есть они обычно
знают. Не надо, ничего не надо. Просто ссылочка для незрячих. И там описываешь все, что у вас есть. То есть, говорю, там, наше мероприятие представляет такую-то доступность. То есть мы делаем то-то. Мы там сопровождаем до места. Я сейчас придумаю от балды. Мы там, у нас там лекторы знают, что есть незрячие, они там, вы не будете скучать на презентации, что-нибудь такое. То есть куча всяких интересных штук. Тут Тимофей наставит, что надо бы делать прямые трансляции на случай, если тот не придет, или делать запись. С этим проблема, потому что, во-первых, это никому не интересно, в том плане, что интересно, чтобы люди приходили. Это молодежный центр, интересно, чтобы туда приходили. Я это прекрасно понимаю, я бы сам вряд ли бы такое делал. И, во-вторых, это авторские права. То есть, если лектор приходит читать уникальную лекцию свою...
А ее выкладывают сразу.
И он не готов, чтобы его выложили ВКонтакте. Есть кто готов. Ну, не знаю, какой-нибудь Станислав Дробышевский, который выкладывает в своем Ютубе свои там лекции. Какой-нибудь доктор Водовозов, да, Алексей? Выкладывает в Ютубе. Есть такие лекторы. А есть те, которые не готовы свою работу выкладывать и имеют право. Они вот офлайновые такие люди, они ходят по вот этим мероприятиям и рассказывают.
Ну и вот правильно. Поэтому. Да, это их выбор. Вот, к которому нам нужно с уважением относиться. Вот, но опять будьте, пожалуйста, готовы, что золотых гор не будет. Я даже не говорю сразу золотых гор.
Правильно Константин говорит, если записи выкладывать, никто не придет.
Угу.
Ну, как бы, да.
Нет, есть те, кто хочет прям прийти, но просто это уменьшит количество людей.
Да,
и тогда, соответственно, лектор будет.
И не хочу заканчивать, наверное, на этой ноте. Может, еще на какой-нибудь закончим. Будьте готовы к критике, часто необоснованной, часто достаточно хамской и часто достаточно нехорошей. Потому что, знаете, как говорят писателю, начинающий писатель, я просто читал много раз, и кто-то из великих, по-моему, не то Стивен Кинг, не то кто-то еще, сказал, что если вас прочитают 100 человек, 90 человекам из них понравится. Ну, или понравится, или не понравится. Ну, в принципе, так в среднем. Ну, то есть, понравится, скорее всего. 9 из них понравится очень. И вот, а одному из них не понравится вообще. И угадайте, какой будет у вас отзыв. Вот. То есть, из 100 человек, прочитавших, у вас не понравится так, что прям тьфу, прям плеваться, не понравится одному, но он, зараза, придет к вам на сайт или куда-то, сделает вам отзыв. И нахамит. Еще придут из тех 9, которым, понравилось так, что они прям аж кушать не могут, как ждут продолжения, из них придут там 2-3 человека, тоже скажут хвалебные отзывы. Возможно. Если им будет не лень. А те 90, которым в целом понравилось, прочитали книжку.
Они даже лайк не поставят.
Они просто не придут.
Ты сейчас об этом сказал, я просто поймал себя на мысли. Заказываем всякие штуки, товары из Амазона. И вот приходит письмо обычно, да, оцените свой заказ, там, оцените, да. напишите и так далее. И вот обычно думаешь, да ладно, некогда и так далее. Был один случай, когда я прямо, сейчас оценю. Знаете, когда? когда было плохо, когда товар пришел разбитый.
Да.
Вот это так, так быть не должно. Да, но ты вот сейчас говорил об этом. Я понимаю, что в моем случае...
Ну, у нас еще и с языками. Я вот тоже не пишу рецензии, потому что мне на немецком писать вот, вот совсем... Вот,
да там по-английски может. Пишут люди.
Пишут.
Наверное, даже кто-то читает.
Вот. Как-то даже стыдно стало.
Чего?
Часто, ну, часто же покупаю во всяких интернет-магазинах, в том же Сбермаркете, да. И лень мне, хотя бы, я же не говорю о том, что чаевые кому-то оставить сборщику или курьеру, мне лень даже оценку им хорошую поставить.
Не, ну, Настя, ну, если тебе разбитую чашку принесут, ты же напишешь плохую оценку или тоже не напишешь?
Не знаю, смотря на сколько. Если кусочек откололся, то, скорее всего, не напишу. Если совсем разбитый, я просто позвоню в поддержку.
А я напишу.
Потому что кусочек
я напишу. Вообще, хранить колотую посуду, ну, посуду с отколотым кусочком еще плохая примета, если что.
Да и вредно, да. Вдруг ты из нее попить захочешь, и еще отколется.
Нет, пишет Анастасия Лаврентьева, но критика это не потому, что слепые какие-то не такие. Совершенно верно. Необоснованная критика среди зрячих еще как встречается.
Просто конечно. Работать
так же, как всегда, только с ориентировкой на доступность. Анастасия, безусловно, просто дело в том, что, понимаете, когда человек заморачивается вот с этими вещами, то есть элемент, причем я это сейчас не в осуждении, я сам такой же. Есть элемент, я так старался, а они...
Ой, у нас был такой эфир.
Не, это не мы точно.
Мне интересно, Катя, ты видела тот эфир или нет? Ты так сразу резко, нет, это не мы. Или...
Нет, нет, в смысле, я просто поняла вот этот вайб, это не мы.
А, вайб.
Вот. Да. Да, пишет Константин, да, не было этого, спасибо, Константин, как-то я про это не сказал, я не знаю, хотя сегодня только отфоловил человека в Мастодоне, который так делает. Может, прослушал, на всякий случай скажу, следите за тем, что вы постите. Если запостите карточку или фотку без альтернативного текста, многие незрячие будут относиться скептически.
Слушайте, подождите, а допустим в ВК разве можно сделать альтернативный текст? Там только описание...
Мне кажется, там нет такого.
Нет,
там только в Инстаграме такое есть.
В Инсте, да. Угу. Они молодцы, то есть такое сделали. Слушайте, а мне просто вот сейчас будем заканчивать. Мне просто интересно, сегодня в России такие центры, как ваш, допустим, в Инстаграме есть смысл вести аккаунты или...
А нам сейчас запретили.
Так запрещено. В Инстаграме вести.
Потому что муниципальная сеть, поэтому нельзя.
Я в частности и поэтому спрашивал по поводу госбюджета или не госбюджета. То есть вы можете, например... То есть я так понимаю, что вы должны продвигать идеологию. Если не хочешь,
мы вообще не продвигаем идеологию.
Понял. Слушайте, просто не хочешь, можешь не отвечать, счастливые. Потому что ты сидишь в России. Я-то не в России.
Нет, просто наши пространства молодежные, они как бы типа для всех, скажем так, для разных людей, поэтому они стараются быть более аполитичными. Они вообще не трогают политику никак.
Понял.
Ну да. Так что...
Да, альтернативный текст. Ну, соответственно, если ВК это нельзя, что чему я опять-таки ни разу не удивлен, то, соответственно, ну, просто в посте где-то вставьте вот, что на картинке изображено вот это. Или причем, знаешь, можно как-то это обыграть, ну, как-то кошерно сделать. Типа, как вы видите, на этой фотографии изображено то-то и то-то. Ну, то есть, в принципе, главное, чтобы эта информация была.
Иногда добавляют первым комментарием к посту, чтобы...
Да,
ну,
да.
Есть такое...
Ну, а это прям все фотографии нужно? Типа там просто фотографии спикера?
Значимые,
конечно.
То есть, если у тебя фотка какой-нибудь фон... То есть, смотри, фоны не надо. Вот фон, то есть у тебя текст на фоне каких-нибудь там листочков, это не надо.
Ну, надо фотографию спикера я тоже не уверен, да, что надо.
Фотографию спикера тоже не обязательно. Просто если имя, фамилия есть в этом в описании, нормально. Вот, а вот если есть что-то такое, что без чего непонятно... Вот давай так... Представь, что у тебя браузер не догрузил картинки. Вот у тебя плохой мобильный интернет такой, знаешь, такой Edge, такой старый-старый мобильный интернет. Ой. И у тебя браузер не догрузил фотки. Ты поняла или нет?
Нет.
Вот так вот. То есть, поняла, да? То есть, вот у тебя браузер не догрузил фотки, и на месте фотки у тебя просто пустой квадратик. Поняла, да?
Да.
И вот ты читаешь свой текст, и ты понимаешь, о чем он или нет? Если не понимаешь, значит, фотку надо описывать.
Хорошо.
А если на фотке физиономия спикера, но в тексте написано его имя и фамилия, ну как бы, господи, ну не видно физиономии, не видно, ну как бы.
Не, ну фотоальбом же я не буду описывать.
Нет, конечно.
Только типа там, ну, а-ля афиши какие-то вот такие.
Да, если... Во, кстати, Катя только что правильную вещь сказала. Если у вас вся афиша выставлена как одна большая фото, вот для нас это одна большая головная боль.
Да, это очень
плохо. Это плохо. У меня есть остаточное зрение. Я вижу, что там какая-то красивая афиша.
И текст.
Да. В принципе, я, наверное, могу это даже скачать, распознать и что-то сделать.
Но тут сразу вопрос: оно мне надо? Угу. Вот. А, ну то, что для нас базовые вещи, Катя, наверное, не очень. Смотри, Катя, есть текст и текст. То есть текст. Вообще, строго говоря, текстом называется то, почему ты можешь ходить курсорчиком. Ну, вот у чего мигает вот курсорчик. Понимаешь, да, палочка вот эта вертикальная? То, что ты можешь редактировать, то, что ты можешь буковки вставлять. Вот это называется текст. То, в чем ты можешь искать. Еще его называют searchable текст. А текст на картинке, сама понимаешь, ты не можешь его вот так вот выделить, например, кусочек. Ну, понимаешь, да, букву там выделить или поправить что-то. Вот то, что можно вот так вот выделять, искать и так далее, мы видим. Все незрячие видят. А если текст изображен на картинке, хотя он такой же на вид, но он изображен на картинке, мы его не видим. По умолчанию. Есть технологии.
Не, у нас нормально все. У нас
да, есть читать. Технологии, но это вывернуться надо.
Вот, давайте мы на сегодня завершать. У меня прямо, во-первых, есть, разумеется, пожелание успехов.
Да. Да.
Вас, для ваших коллег, Катя, тебя и твоих коллег, те, кто все это делает. Вот, я понимаю, что моторчик — это такой двигатель прогресса. Это Катя. Вот, у меня еще такое личное пожелание как-нибудь увидеть на канале Тифлоинфо репортаж из этого центра, с какого-нибудь из мероприятий. То есть не полностью мероприятие, да, а то не пойдут, а просто репортаж прямо в прямом эфире, который провела бы, например, Настя Кузовкова. Вот такая вот.
Катя.
Такая, да. Вот, но это зависит от Насти, от Кати, да, естественно. Но...
Ни общем... на кого не давим, да. Хотелось бы просто новостей, знаешь, серии. Мы причем можем объявлять это, нас не... Ну, как бы... Если у вас будут какие-то мероприятия, особенно направленные на незрячих или еще что-то такое, то, в принципе, можно нам сообщать, и мы будем как-то шутим.
Вот, и успехов.
Да,
и успехов. Спасибо большое. Я была очень рада, блин, познакомиться с вами, вживую поговорить. Очень круто. Не только под вас спать, но и говорить с вами.
Да, под нас.
На самом деле, как бы, не потому, что вы скучные, а потому, что у вас классные голоса.
Так у нас у нас наши встречи начинаются во сколько по Новосибу-то? В 11, да, получается?
В 11, да.
Ну, самое, спать под прямой эфир.
Нет, так я ночью включила ваши старые стримы.
А, старые, во как. Понятно.
Выдает.
Надо быть более... веселыми какими.
Ладно, решим. Эй.
Эй. Что, друзья, всем пока.
Всем пока. Спасибо большое.
Спасибо большое.